Владыкой Шамбалы сказано: «Ушел исполнитель моих велений. Кто будет исполнять их так же ревностно и пламенно? Кто заменит его? Кто дело мое сделает жизнью своею? Кто славу земную пожнет, не отравляясь ее плодами? Кто жизнь пройдет, как по струне бездну? Есть утраты незаменимые. Он дал свет мой в кристаллизованной форме картин. Сгущенный свет вложил в мощный магнит своих неповторимых картин. И эти магниты по лику Земли творят великое действо преображения сознания человеческого. Они устанавливают огненные нити связи между духом человека и миром высшим, живые, трепещущие нити жизни. Силою его картин творится великое дело. В незримой, реальной, могучей, вдохновляющей и возвышающей силе лежит их сокровенно скрытое могущество, на века заложенное, чтобы творить людей.
Приходит время его, чтобы невидимо, но действенно дать сдвиг новой стране своей. Прогремит имя его от края до края, и возвышено будет. Ближайшие понесут сознание народа, сокровища духа, оставленные им на потребу человечества. Великое служение и плоды дает великие. Лучи жизни, пронизав атмосферу Земли, магнитное поле, жемчужины его творчества доведут до степени крайнего напряжения. И жемчужины будут сиять, творя преображение сфер окружающих и зажигая сердца. Со страниц печатных листов поднимут сокровища его мысли и понесут их в жизнь, притворяя ее. И ушедший с земли встанет над ней во всей силе своего духа, встанет учителем жизни, и семя его будет увековечено. И так как моя рука, продолжает Владыка Света, и сила моих лучей над ним и делами его пребывает, то расцветут они яркостью силы и красоты небывалой. И он, исшедший мощью своего духа, возведет народ на новую ступень сознания.
Учение жизни увидит воплощенным в зримые формы, и невидимое, но могучее воздействие их почувствуют в сердце. Новые огненные условия планеты, скрытые ныне, облегчат и сделают явно ощутимым. Раньше носили и даже возили по местам чудотворные иконы и получали благо. Ныне повезут по миру, по всем углам передвижники картины его, и они по всем углам понесут свет мой, сгущенный в шедеврах его творчества, сказано великим учителем. Сгущенный свет, конденсированный огонь, сокровище духа его произведений, огонь творящий и благо излучающий, явно будет понят и оценен, и храним благоговейно, как высочайшее свидетельство мощи огненного духа его Творца.
Его принявшие и утверждающие будут творить дело мое, продолжает великий учитель. Через него прольется миру благодать моих лучей. Его творчество явится одним из великих каналов света, проливающегося на землю. и многие придут ко мне, влекомые магнитами его огненных картин. Их можно уподобить маякам света, ибо кристаллы материи Люцида сконцентрированы в их ауре. Сгущенный свет, незримый, является собою каждая картина. Свет – победитель тьмы, свет, побеждающий тьму, свет – от света его и света моего исшедший. Носителю моего света признание в веках утверждаю.
Обратимся к напутствиям великого посланника света, творившего волю высшего на нашей планете. О будущем иногда думают, но очень часто оно не входит в бытовые обсуждения. Конечно, не в человеческих силах вполне определить будущее, но стремиться к нему следует всем своим сознанием. И не к туманному будущему нужно устремляться, но именно к лучшему будущему. В этом стремлении уже будет залог удачи. Слава Вышних Богу, а на земле мир, в человецах благоволение. Торжественный день возносится в такое моление. Не о туманном чем-то утверждает оно, в нем выражены три основы. Осознание высочайшее, мирное земное строение и благоволение как основа быта. Без этих трех основ строение невозможно, но предпослать их нужно не отвлеченно, а в их полной и неотложной реальности. Казалось бы, что третья, преподанная основа, должна быть самой обычной в повседневном быте. Только благоволение, только доброжелательство и дружелюбие. К кому же? Да к таким же людям, к тем же самым, с которыми положен урок пройти это жизненное поле.
Кажется, никаких глубоких изучений и образований не нужно для благоволения, казалось бы. Оно уже предполагается при каждой человеческой встрече. Разве можно приближаться к такому же человеческому существу без основного благоволения? Что же, неужели приближаться с ненавистью или подозрением, с уже замышленным злодейством? Что же, в каких же таких заветах, писанных или неписанных, предуказано злодейство и подозрение? Человек человеку волк. Ведь это одно из самых зловредных изречений. А ведь самовнушением достигается так многое. Если от колыбели слышать о добре, то ведь оно и останется руководящим началом. Даже все смущения извращенной жизни не искоренят понятие добра. А там, где человек привык жить в добре, он оценит и все замечательное значение слова «благоволение». Ведь это слово очень повелительно. Воление, оформленная воля – это уже нечто созданное, сделанное.
Возможно ли лучшее будущее без благоволения? Без благоволения во всем его торжественно-повелительном значении. Какой же это будет мир на земле без благоволения? И какая же это будет слава Вышних без углубленного и непрестанного воления блага? Лучшее будущее. Ты должно быть лучшим. Ты должно быть лучше дня вчерашнего. Если не захотеть этого, то ведь из самого замечательного, уже сужденного, можно извлечь лишь ничтожный агарок. Все великие знаки могут быть в готовности, Но если не желать блага ради им следовать, то какая же их часть, видимо, осуществится? Кто же имеет право испортить или умолить сложенное великими путями?
Когда человек мыслит о будущем, когда он учитывает все его условия и все благожелания, насколько устремленнее и бережнее пойдет он, готовый и настороженный. Пойдет он зрячий и проникновенный. Поспешит он, чтобы не украсть час осужденного, а в сердце его будет стучать и слава вышних, и мир на земле, и благоволение к ближнему. Благоволению нужно учиться, мир нужно установить, славою вышних нужно восхититься всем трепетом сердца. Лучшее будущее.
Когда человек угашает свой энтузиазм, он это делает тоже в силу каких-либо чисто внешних обстоятельств. И если бы по внимательности он понял, насколько случайны и приходящи эти обстоятельства, то он отмахнулся бы от них, как от назойливой мухи. Но ни в семье, ни в школе детей к внимательности не приучают. А затем впоследствии удивляются, почему человек из-за кустов леса не видит. Да и часто ли вообще в семьях говорят о сердечном огне, о вдохновении, об энтузиазме? Ведь слишком часто семейное сборище сводится лишь к осудительным и мертвящим обменам колючими словами. Но опять-таки, издревле отовсюду доносятся зовы и приказы о хранении в чистоте колодцев вдохновения и творчества как мыслью, так и делом. Радж-агни – так называли тот огонь, который вы зовете энтузиазмом. Действительно, это прекрасный и мощный огонь, который защищает все окружающее пространство. Мысль созидающая питается этим огнем. Мысль великодушия растет в серебряном свете огня Радж-агни.
Помощь ближнему истекает из этого же источника. Нет предела, нет ограничения крыльям, сияющим Радж-агни. Не думайте, что огонь этот загорится в мерзком сердце. Нужно воспитывать в себе умение вызывать источник такого восторга. Сперва нужно уготовить себе уверенность, что приносите сердце ваше на великое служение. Потом следует помыслить, что слава дел не ваша, но иерархии света. Затем можно восхититься беспредельностью иерархии и укрепиться подвигом, нужным всем мирам. Так не для себя, но в великом служении зажигается Радж-агни. Поймите, что мир огненный не может стоять без этого огня.
Всегда готов. Этот прекрасный девиз выражает желание быть всегда готовым. Но ведь помимо желания нужно быть испытанным в готовности. Следует уметь приложить это качество во всяких обстоятельствах. Должна быть готовность к самым разнообразным действиям. Должна быть готовность к терпению. Должна быть готовность к выносливости. Должна быть готовность к ясным решениям в самых различных и противоположных обстоятельствах. Часто люди понимают готовность лишь ко внешним действиям, но ведь это будет лишь одна часть сознания истинной готовности. Человек должен доказать себе не только в говоре, но и в молчании, не только в движении и шуме, но и в безмолвной недвижности телесной.
Человек должен научиться готовности не только в приятных ему обстоятельствах, но и показать себя именно среди таких условий, которые он по случайным привычкам его не любит. Ведь не может человек оправдать какое-либо свое поражение тем, что будто бы условия действия не соответствовали его прежним привычкам. Эта же напряженная готовность навсегда освободит людей и от скуки. В конце концов, что такое скука? Прежде всего, это будет неумением пользоваться имеющимся в руках временем. Со скуки человек начинает впадать в безмыслие или предаваться предвзятым идеям. Но ведь каждый момент бытия может быть использован для познавания чего-то неотложно полезного. И в этом ощущении полезности скука будет уничтожена.
Один человек уверяет, что он находит восторженное настроение, любуясь сверканием Венеры. Другой чувствует, что влекущая тайна Ориона дает ему вдохновение. Третий увлечен созерцанием полярной звезды, большой медведицы, а кто-то мечтает о созвездии Южного Креста. Но почитатель Ориона или вдохновленный Южным Крестом будет очень ничтожен в своей готовности, если он не найдет в себе радости всем прочим обитателям небесным. Все это, казалось бы, очень просто и понятно. Но почему же тогда в обиходе каждого дня люди так упорно проявляют неготовность, невоспитанность к широким восприятиям? Пусть глубоко в сердце горит мечта о созвездии трех магов, но тем самым не умолится восхищение к семи старцам. Итак, радости много. Нужно лишь иметь готовность их воспринять и жить ими.
Всякое создание радости есть уже укрепление и процветание бытия. Да процветут пустыни духа там, где прежде всего способна возникнуть радость. Чем глубже будут корни этой радости, тем цветистее и плодоноснее будет преображение пустынь. Всякая невежественная ограниченность прямо противоречит беспредельности, потому каждый час земной жизни должен быть преисполнен устремлениями, чтобы хотя бы относительно соответствовать беспредельности. Взаимность – основа соглашений. Каждый человеческий ум на всех ступенях своих отлично понимает, что без взаимности всякая договоренность будет лишь пустым и стыдным звуком. Без взаимности непременно будет участвовать ложь, обман, который рано или поздно даст все последствия, творимые обманом.
Вот мы говорили о добровольности. Но и взаимность может расцвести лишь на основе доброй воли. Ничем нельзя вызвать так называемую взаимность, если этот прекрасный цветок не расцветет лотосом сердца. Странно и то, что люди так часто воображают взаимность в деле какой-то официально-государственной, договоренности. Но ведь без семейной, дружеской и общественной взаимности какая же может быть речь о государственности? Потрясая основы общежития, люди тем самым потрясают и все прочие основы. Можно потрясти основы брака, и в результате государство получит целые миллионы внебрачных, беспризорных, дичающих подростков.
Общежитие дает множество возможностей для воспитания взаимности. Ведь все чувства должны быть воспитаны. Но много истинной человечности и терпимости нужно проявлять, чтобы сама идея взаимности могла бы расти свободно и добровольно. Взаимность напоминает и об ответственности. Ведь каждый, отказавший в предложенной ему взаимности в делах блага, тем самым принимает на себя и тяжкую ответственность. Во взаимности сочетаются и разум, и сердце. Сердце по благодати чует, где оно должно простереть свое благоволение. С другой стороны, разум напомнит о той ответственности, которая будет порождена жестокостью или невежеством.
Опыт маленьких сотрудничеств, малых ячеек, собравшихся для добротворчества, дает многие испытания возвращения взаимности. Все лучше испытать прежде всего на обиходе. Откуда могло произойти кощунство и жестокость? Оно, конечно, произошло от жестокосердия вообще. Но откуда же вдруг могло вспыхнуть такое неслыханное жестокосердие? Разгорелось оно, конечно, от ежедневной грубости. Мы все знаем, как незаметно вторгается в жизнь зараза грубости. Начало хаоса проявляется всюду, где хотя бы на минуту забыто про движение. Нельзя ни на мгновение оставаться в прежнем положении, или вниз, или наверх.
Пароксизмы невежества прежде всего устремлены на все самое высокое. Невежеству нужно что-то истребить. Нужно отрубить чью-то голову, хотя бы каменную. Нужно искоренять жизнь и оставить место пусто. Вот идеал невежества. Оно приветствует безграмотность. Оно улыбается порнографии. Оно восхищается всякой пошлостью и подлостью. Ведь где кончается одно и начинается другое, и наоборот, отмерить очень трудно. И вообще меры весов невежества неисповедимы.
Если жестокосердие порождается каждодневную грубостью, то как же заботливо нужно искоренять из каждого дня всякое огрубение? Как трудолюбиво нужно изъять эти хотя бы маленькие огрубения из всякого быта? Ведь всякая грубость совершенно не нужна. Даже дикие животные не укрощаются грубостью. При всяком воспитании грубость уже давно осуждена как не дающая никаких полезных результатов и только продолжающая поколение грубиянов. Никто не будет отрицать, что грубость вторгается очень незаметно. Давно сказано: «Сегодня маленький компромисс, а завтра большой подлец». Всякая грубость потрясает не только своей жестокостью, но и бессмысленностью.
Можно загрубеть. Можно натереть мозоли на душе и на сердце. Можно намозолить язык паскудными выражениями. Можно дойти до усмешки над тем, что заслуживало бы лучшее почитание. Вот уже и сердце как будто окаменело. Но когда неслышимая поступь коснется близлежащего камня, когда дрогнет под шагом тихим и спешным песчинка, то и самое окаменевшее сердце содрогнется. Как бы ни бахвалилось сердце человеческое, в какую бы мохнатую шкуру оно ни пыталось зашить себя, все-таки от неслышного гласа оно вздохнет о чем-то возможном, о чем-то отогнанном.
Кто же заставил отогнать то, что уже было так близко? Кто же понуждал затыкать уши, когда благий голос взывал и просил опомниться? Ведь одеревенение не только происходит в каких-то кровавых преступлениях. Кровь сердца проливается и словами, и помышлениями. Изгнана любовь, испугана вера, отброшена надежда, и скорбная отошла София Премудрость. А ведь она крылом своим уже касалась. Так повседневное сплетается с самым основным. Люди думают часто: допущу это лишь сегодня, а завтра будет совсем другое. Ничего подобного. Допущенное сегодня уже будет основою для завтра. Человек решил в сердце своем чего-то не делать, а сам взял и сделал. Значит, он уже не поверил своему решению.
Когда говорят о всяких соблазнах, ведь это не что иное, как нарушение самодоверия. Значит, не оказалось в запасе чего-то такого, самого важного, что могло бы перевесить и преодолеть какой-то случайный блеск. Мало ли случайного блеска в мире? Золотоискатели и всякие кладоискатели нередко бегут, запыхавшись, к какой-то блестящей точке, но она окажется или осколком стекла, или негодным куском жести. Распознавание правильное, оно растет в саду оптимизма. При этом распознаванию будет позволено добросердечно поговорить даже и с очень отсталым. Почему же не дать и ему живительную каплю? А кроме того, всякая беседа о благе будет истинным наполнением пространства.
Добротворчество должно произрастать везде. Нет такого места в мироздании, где добротворчество было бы неуместно. И не столько заповедано людям быть судьями, сколько дано им быть сеятелями. Вся земная растительность напоминает людям о непрерывном сеянии. Возможно ли оно без доверия, без прямого действия ко благу? Каждый цветок пошлет пыль свою не во зло, а во благо. Пошлется семя без осудительства, без предрассудка. Добротворчество должно протекать везде. В этом будет ответ на все вечные вопросы, порождаемые лишь сомнением.
Нужно основание твердости для каждой постройки. Во всех степенях бытия нужно то же самое сознание нерушимости. Как в повседневности, так и в самых больших построениях нужно иметь уверенность в прочности духовных построений. Почему же так часто происходят всякие нарушения во зло, во всей своей бессмысленности? Откуда же вторгается легче всего разъедающий хаос? Сомнения и зависть – эти два ядовитейших змея пытаются вползти всюду, где происходит какая-либо постройка. Казалось бы, всякий знает, насколько многообразно пытаются прикрыться эти исчадия тьмы. Бесконечное число раз люди слышали о всяких масках, за которыми укрывается злая тьма, посылающая всюду своих разрушительных гонцов.
Да, несчетное число раз люди слышали об ужасах сомнения и зависти. Не только в притчах и в легендах, но на самых житейских примерах было показано людям, что нельзя продвигаться, затаив за пазухой этих смердящих ехидн. Все увещевания, все проповеди предупреждают о противостоянии к вторжениям зла. Люди приносят самые торжественные клятвы о том, что они не устрашатся, не отступят и не впадут в предательство. А затем, после произнесения самых величественных и торжественных слов, помянув все лики наивысшие, наипрекраснейшие, люди очень легко впускают в сердце свое самых злейших ехидн.
Поистине, можно изумляться, насколько несоответственны бывают торжественные клятвы и утверждения с легкостью допущения по самым малым поводам преступнейших мыслей. Спросите любого строителя, какие именно основы строительных материалов ему нужны при постройке. Даже в этих таких чисто материальных, житейских соображениях вы увидите, насколько строитель будет искать стойкость и ненарушимость материалов. Если на самых житейских примерах видны устремления о ненарушимости, то насколько же более эти основания необходимы в духовных построениях? Строить можно лишь на добрых, вполне противостоящих разрушению материалах. Посмотрите на многие примеры, когда духовные сообщества нарушались из-за таких мелочей и пустяков, о которых разумным людям и помыслить-то стыдно.
Попробуйте дознаться до корня сомнения или зависти. Вы увидите такую малюсенькую причину, которую даже в микроскоп рассмотреть трудно. Если впоследствии вы показали бы самому человеку, впавшему в одержание, эту крошечную причину, то он первый же будет всячески отрицать какую-либо возможность такой несообразности. Какими же клятвами можно достичь духовную ненарушимость? Ни клятвами, ни угрозами, ни приказами она не будет достигнута. Лишь просветлением сердца, уже в степени ненарушимости, достигается и прочное сотрудничество. Светлыми трудами создается ненарушимая степень просветления сердца.
Сердце воспитывается в трудах. Сердце познает, что есть настоящее сотрудничество. Когда же полная степень сотрудничества будет опознана, тогда уже не зашатается человек сомнением и не осквернится завистью. Ненарушимое сотрудничество, какое это чудесное благо, как широко оно заповедано человечеству. Люди знают, что препятствовать чему-то доброму уже означает сотрудничать с тьмою. Зачем об этом опять говорится? Если говорится, то значит существуют к тому причины. Не просто повторяется о том, что все уже должны знать, но твердится это по причине являющейся. Задавите в себе червя скверного, освободите сердце от губительной заразы. Все равно свет побеждает тьму, все равно добро победоносно. В добре ведомы настоящие сроки, и во благе рождается соизмеримость. Нерушимость есть условие каждого созидания.
Содружество. Какое милое и сердечное слово. В содружестве непременно будет сердечное желание помочь и поддержать друг друга. Будет это желание как среди трудностей, так и среди радостей. При формальных обществах очень часто каждая радость встречается с завистью и злошептанием. Но в содружестве друзья сумеют сердечно порадоваться радостью каждого их сотрудника. Мир всячески мыслит о сотрудничестве, о разнообразной кооперации. Разъединение и ненавистничество как бы уже переполнили все меры. Именно содружество и являются такими очагами сотрудничества, которое может от частных небольших кружков расти до государственных размеров. Содружники являются верным оплотом истинной государственности. Сотрудники поймут и естественную иерархию. Содружники знают, что анархия и хаос будут синонимами.
Содружество созидательны в своей природе. Ради разрушения не может образовываться содружество. Тогда такое сходбище называлось бы совсем иначе. Содружество растет силою сердца. Потому численность не имеет никакого значения. И это обстоятельство чрезвычайно важно для современности, когда качественность является единственным мерилом. В сотрудничестве, в содружестве не может быть ничего отвлеченного. Все должно быть действенно, немедленно приложимо и вдохновлено. Сотрудники в собеседованиях своих вдохновляют друг друга. Они находят из своих дальних друзей, сношения с которыми обновляются духом.
Содружество прежде всего должно быть жизненным. Никто не заставляет содружников сходиться вместе. Лишь в силу сердечных приказов, лишь влекомые искренним желанием свидеться и укрепиться, они сходятся и являют часы радости. В этих часах радости уже заключается великое взаимное укрепление. Никакой неволи нет в содружестве. Все вольно, свободно, благожелательно. Нужно ли помогать? Так нужно, что и выразить нельзя. И мыслью, и советом, и делом, и всеми доступными прямыми и косвенными способами. Ведь главнейшая причина мирового кризиса заключается в отсутствии взаимной помощи. Сколько раз указывалось, что развитие путей сообщения, среди прочих своих назначений, главным образом должно способствовать развитию дружелюбия, взаимной заботливости, иначе говоря, всей той многообразной взаимопомощи, которая является истинным украшением человечества.
Слишком часто слышатся голоса, что по причине жестокого всемирного кризиса разрушены многие богатства, и тем пресечена возможность помощи. Эти голоса предполагают лишь одностороннюю денежную помощь. И если мы признаем, что деньги как таковые являются только единственным средством благосостояния, то и будет тем самым воздвигаться пресловутый золотой телец. Каким ограниченным и поистине бедным представилось бы человечество, возымевшее уважение лишь к деньгам во всей их мишурной случайной ценности? Эволюция требует действительных ценностей, из которых порождается и благое состояние, и для мировых коопераций нужна прежде всего наличность доброй взаимопомощи.
Если бы нашлось достаточно сердечности, и люди поделились бы между собою накоплением своего жизненного опыта, то какое богатство нового строительства могло бы возникнуть? Если бы только все зримые и незримые пути сообщения приносили с собою вместо личного укрывательства доброжелательную помощь, то во сколько бы благословеннее показались бы новые крылья человечества? Следует сказать каждому путнику: помогай на всем пути твоем, Помогай всеми твоими возможностями, всеми твоими знаниями и опытом. К тебе потянутся и словесно, и мысленно многие сердца. Ты будешь для них не своим, ты будешь необычным, и к твоим советам прислушаются вдвойне. Будьте советниками добрыми. Помогайте и сердечно любите дело помощи.
Мрачный Сет разбросал по миру части тела Озириса. Неутешная Изида собирает воедино это тело. Какая же радость возникнет, когда вновь все расчлененное соберется вместе целостно. Подобные легенды запечатлены многими народами. Испокон веков народы опасались расчленения, мечтали о единстве. Предупредительны и символы Вавилонской башни, которая, возбудив чувственную самость людскую, окончилась в плачевном разделении языков. О каком же таком целостном теле, о каком единении всемирном говорится от древнейших времен? Ведь не в том дело, чтобы все люди стали как один телесно. Не в том дело, чтобы порушились все стены домов, и жизнь всемирная стала бы как в стеклянной бутылке. Очевидно, всегда, испокон веков, мыслилось о духовном единении. Высказывалась мечта, чтобы люди, покинув звериное состояние, могли бы отнестись друг к другу со всею любовью, со всею верою и со всею надеждою. А Матерь всех трех, София Предвечная, охранила бы от неразумных свар и непониманий.
Можно оставить в любом порядке любовь, веру и надежду. Наверное, найдутся, которые будут доказывать особую полезность того или другого порядка этих основ. Не будем настаивать, ведь это будет лишь порядковое обсуждение. А дело не в порядке следования, а в том, что все эти основания жизни должны непременно храниться в сердце человеческом. Без надежды не пройдешь. Без веры куда денешься? А без любви в изверга превратишься. Без этих трех светлых дочерей и матери их не покажется. Ведь на чем же утвердится премудрость? От шатаний, от забывчивости непозволительной получились разбросанные члены человечества. Как же собрать Озириса? Сама Изида, хотя бы и оказалась мудрою, все же оставалась неутешна. По легенде, очевидно, она чувствовала все нажитые искусственные препятствия единению. Теперь же, когда столько в мире случилось, когда события приняли хаотические гигантские размеры, разбросанные члены мирового тела как будто отскочили друг от друга еще дальше.
Строго деловые основания единения зачастую показывают новые чудовищные призраки разъединения. Без души, без сердца все строго деловые основания превратятся в страшный танец смерти со скрежетом зубовным, с лязгом сухих костей. Там, где начинается уже не пир во время чумы, но танец смерти, как же там надеяться на объединение мирового тела? Казалось бы, и ураганы, и землетрясения, и засухи, и потопы по всему миру достаточно напоминают о том, что так называемые строго деловые основания непригодны там, где уже вспыхивают пожары, и убедительность речи человеческой испепеляется. В сказках постоянно говорится о воде мертвой и воде живой. От них срослись части богатырского тела, разрубленного злодеями, и влилась новая жизнь. Народная мудрость предвидит, что, несмотря ни на какие злобные ухищрения, тело героя-богатыря должно срастись и оживиться. Очень часто в сказках близкие люди, даже братья, убивают и разрубают чудесного героя из зависти. Но народ не раньше кончит свою мудрую сказку, нежели срастит невинно пострадавшее тело.
В народном сознании решаются исторические задачи. Если они не решатся формально за круглым или длинным столом, то сама жизнь народная все-таки доведет их к культурно-историческому разрешению. Много развалин по пути неистовства, но еще большие строения на путях народных поворотных решений. Если народному мудрецу рассказывать о разбросанных членах человечества, он лишь усмехнется. Срастутся опять. Трудовому хозяину поверх всяких строго деловых основ ясно его рабочее поле, его постоянный труд и творение. В этом постоянном, неизменном делании идет незримая спайка частей человечества. То, что не решится в ограниченных размерах стола, то разрешается в широких пределах поля пашни. А матерь София Премудрость не может быть безутешной, ведь она матерь, ведь она премудрость.
Народ русский должен понимать, должен чуять сердцем, в чем его славный оплот. Пусть какие-то другие народы гордятся своей машинностью. Душа русская – не механическая заводная душонка. Нет, русская душа жива красотою, а в глубинах русского сердца свела гнездо доброта. Там, где поймут русский народ, там, вопреки всяким нелепым атавизмам, зародится и душевность. Мы уже не говорим о любви, о дружбе, о расположении, но хотя бы зародыш душевности должен послужить на благо, на взаимопонимание и на справедливую оценку души народов. От древнейшей и до новейшей русской литературы можно видеть отображение этой души. Главное же – знать достоверно. Русский народ есть народ-строитель, не строитель фабрик, но создатель жизни. Из каждого испытания народ выходит обновленным. Да будет хорошо народу русскому, а беда, как вода речная, смоет и омоет. В новый путь, в новое строительство.
Николай Константинович Рерих неустанно работал для нового понимания того мира, той жизни, которая создавалась в России. Он нес свое чувство глубокой любви к родине, как призыв всему миру. Николай Константинович жил для всего человечества. Это образ истинного подвижника, ученого, учителя, жизнь которого прошла горним путем. Будучи горячим патриотом, он объединил все человечество. Для него вся жизнь была великим праздником неустанного творчества, самоосознания, служения ближним.